Аллилуйя, слава Господу! И Бог нас с вами также не оставляет без своего внимания, всегда что-то говорит. Аминь. Потому что написано, что имя Ему – Слово Божье. А Слово Божье перестает быть Словом, если оно не звучит. Правильно? Поэтому Слово Божье – оно звучит всегда в нашем сердце. Даже если мы его читаем, Слово Божье читаем, и не говорим устами нашими, но оно все равно звучит. Оно звучит в твоем сердце. Аминь. Когда Слово Божье перестает звучать в твоем сердце, начинает звучать другое слово, не Божье слово. И тогда от избытка сердца говорят уста. И что они говорят? Вау! Лучше об этом не говорить, что они говорят. Правда? Но слава Богу за нашего Бога, что наш Бог, Он озвучивает свое слово и еще и бодрствует над своим словом, чтобы оно исполнилось в твоей моей жизни. Вы знаете, что такое Слово Божье? Это исполнение воли Божьей через тебя. Понимаете? Он исполняет свою волю через своих детей. И его воля благая, угодная и совершенная. Это не значит, что в твоей жизни теперь будет благость, тебе все будет угождать, совершенство вокруг тебя. Нет, он свою волю исполняет. Он Бог. Он Бог. Аминь. Слава Богу. Аминь. Пошли домой. Все согласились. Но мы призваны Богом в Его дом, дом Господень, чтобы Бог говорил нам и наставлял нам. Правильно? Правильно? Потому что Писание Божье, оно богодухновенно. Слово Божье, оно богодухновенно. И Бог его вдыхает каждый раз в наш разум, в наше сердце. И мы должны жить по Слову Божьему. Аминь. Живем, кто живет по Слову Божьему? Слава Богу! Я рад, что не так давно мы имели ревность по Богу, она у нас возбудилась. Потом мы приняли правильное понимание о власти, там, подчинении, да, помните? Мы это все приняли и так и живем. Аминь. Подняли руки, молодцы. Потом мы исцеляли свой язык, свои уста от всяких болезней. Правильно? Так и живем, исцеленные. Аллилуйя! Искали Бога, находили Бога. Классно, молодцы. Но есть такой момент в жизни верующих людей, который называется маловерие. Да? И вот об этом я буду сегодня говорить. Слава Богу, что тому, что мы говорили, мы уже научены и так и живем. Но всегда, вы знаете, всегда почему-то, я не знаю, как у вас, может, вы совершенны, я не знаю, я знаю, что я еще не совершенен. Поэтому всегда, когда я размышляю над Словом Божьим, я нахожу себя, свои недостатки. И начинаю размышлять над этим и думаю, Господи, как я несовершенен еще. Только стоило мне попроповедовать, исправить себя в первую очередь, и потом принести это же исправление, это слово всем. И на следующий день открываешь Библию, и опять понимаешь, что ты съел. Никакой. И казалось бы, ну, должны руки уже, как говорится, опуститься, казалось бы, да? И только хочешь опустить эти руки, они не идут. И хочешь опустить, они у тебя поднимаются. И ты говоришь, аллилуйя, слава тебе, Господь, что ты не даешь моим рукам опуститься, что ты не даешь прийти в мою жизнь разочарованию или еще чему-то. И начинаешь размышлять, и опять начинаешь работать над собой. И это процесс. Это я вам рассказываю о себе. Да. Поэтому я буду дальше рассказывать о себе, как бы. А если кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. И проповедь моя сегодня называется как мы уже затронули, маловерие, и только что затронули, и разочарование иногда приходит. И вот как раз на эту тему я хочу поговорить сегодня. И проповедь называется «От маловерия к разочарованию». То есть это не означает, что мы должны от маловерия двигаться к разочарованию. Нет, абсолютно нет. И от того мы должны убегать к благословению Божьему и к благодати Божьей. Аминь. Но маловерие, оно всегда приводит к разочарованию. И многие верующие люди, находясь в Боге, они из-за своего маловерия принимают разочарование. Прежде чем говорить об этом, я хотел бы, чтобы мы сразу разобрались с этими словами. Потому что для каждого из нас маловерие – и каждый подумает, я маловерный, у меня не столько веры, я не могу, там, я вот молился, не исцелился, или за брата, за сестру молился, не исцелились. Веры мало, все, и мало веры, мало, мало, мало. Нет, маловерие – это другое значение. Слово «маловерие» означает не только, когда мало веры. Оно также означает, когда у тебя и неправильная вера. То есть, когда ты принимаешь какие-то лжеучения, когда кто-то имеет влияние на твою веру, и неправильными словами, неправильными действиями он пытается оказать влияние на твою веру, на твои отношения с Иисусом Христом, как бы укрепляя тебя в Боге, как бы, но из-за своей лжи и неправильности эти отношения теряются в итоге. Это стоит дух Антихриста за этим. Мы должны это понимать, потому что это очень сильный дух. Это очень сильный дух. Вы знаете, греческое слово «анти» – это не значит «против». Это так же, как и «против», так же и параллельно. И вот этот дух, он действует так, идет вместе, как бы вроде бы правильно, чтобы потихонечку тебя, потихонечку, плавно, нежно, с любовью, но от Иисуса Христа, но от взаимоотношений, от Его благой воли. Поэтому маловерие – это не только когда мало веры, это когда еще и неправильная вера или же неправильное понимание вообще о вере. Все это, что связано с неправильной нашей верой, с неправильными действиями или пониманиями, это называется маловерие. Разобрались, да? Теперь что такое разочарование? Разочарование, как правило, это плод страха, о котором мы говорили, от которого мы отказались в прошлой проповеди, вы помните? Мы разрушили дела страха. Да? Кто помнит? Кто отказался от всех дьявольских страхов? Что-то так не густо. Но слава Богу! И вы заметили, что прежде чем говорить о дьявольских страхах, в первую очередь мы всегда говорим о страхе Господнем. Да? Это единственный страх, который должен быть и присущ нам, верующим в Бога нашего. Это страх перед Богом, богобоязненный, благоговейный страх. Поэтому разочарование, само слово, означает рассеянные мечты, тщетные надежды и следствие нравственного растления. Разочарование, то есть что такое быть очарованным? Очарование, да? Антипод, очарование. Корень чары, то есть это то, что тебя околдовывает, чары, да? Это что-то из колдовской сферы вроде бы связано. Это то, что тебя околдовывает, то, что тебя привлекает. Ты очарован, ты просто восхищен чем-то или кем-то. Это твое просто, нет слов просто. И наш Бог, как мы сегодня и пели, неизреченный Бог, да? Вот когда мы любим Бога, мы должны быть очарованы им, ну, в хорошем смысле, околдованы им. Потому что нет слов выразить его и нет слов выразить чувствование к нему. Настолько ты должен его любить. Это есть очарование. И разочарование – это противоположно. Это значит то, на что ты надеялся, то, во что ты верил, то, что было тебе в прекрасном таком виде, оно изменилось, оно по-другому стало, оно не таким, как ты думал, и пришло, и поехало, и так далее. И нравственное растление пришло в твою жизнь. Руки, как говорится, опускаются, и ты начинаешь понимать, что ничего не могу, ничего не хочу. Так, поняли. Это работа дьявола. Конечно, хотелось бы проповедовать о чем-то прекрасном, о любви, о благодати Божьей. Но это не изменит наши характеры. И это не принесет плоды в Царство Божье. Потому что плод Царства Божье – это твой измененный характер, твоя измененная и преображенная в образ Христа личность. Это есть плод Царства Божье. И если ты просто будешь знать Божью любовь, там, благодать, милость Его, просто будешь об этом знать, это не принесет хороших плодов ни для Царства Божьего, ни для твоей жизни. Очень быстро люди, которые не работают над собой и не пытаются работать над собой, оставаясь в своих твердынях разума своего, они очень быстро приобретают маловерие, которое приводит к разочарованию. И вроде бы ты остаешься в церкви, и вроде бы ты остаешься верным, и вроде бы ты верен в десятине, и вроде бы ты еще что-то, вроде бы, но ты просто плывешь так по течению, куда несет. Вот плывешь, как лодочка по Енисею, и все. Дорогие мои, поэтому хотелось бы приятным и хорошим, но не могу оставить вас в неведении, что очень много неприятного и нехорошего еще присуще нам с вами. То, над чем мы должны работать, то, что мы должны изменить в нашей жизни. Кто со мной? Слава Богу, я не один, маловерный и разочарованный. Будем исправляться. Аминь. Хорошо. И давайте мы не будем тогда вставать. Помолимся. Отец наш Небесный, молим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты благословил это собрание, чтобы Слово Твое, которое живо, действенно, которое острее меча обоюдоострого, чтобы оно функционировало в каждой нашей жизни, меняло наши жизни и преображало наши жизни, чтобы мы не ушли сегодня такими, как пришли в это собрание, но ушли наполненными. Благослови нас этим Словом. И посей это Слово в наше сердце. И мы молим Тебя, Дух Святой, чтобы Ты приготовил наши сердца как благоприятную почву для Божьего Слова. И чтобы это Слово пришло в наше сердце, проросло и принесло хорошие плоды для наших жизней, для этой церкви, для наших детей и будущих поколений. Мы благословляем Твое Святое Имя, благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье, противостоя всякой силе злобы поднебесной, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Благослови уста мои, как проповедующего, и благослови всех уши слушающих, и чтобы Твое благословение сопутствовало всем нам в этом собрании. Благодарим Тебя, молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все вместе скажем еще раз аминь. Итак, мы откроем послание к римлянам, 9 глава. Послание к римлянам, 9 глава, 17 стих. Павел, обращаясь к христианам римской церкви, он говорит, что он вспоминает о том, для чего был призван фараон. Он показывает, что даже Бог управляет такими фараонами. Поэтому, что мы должны знать и понимать, что дьявол – это не какая-то сверхмогущественная сила. То, что он силен – это да, но он не более, чем просто злобный пес на цепи у Бога. И иногда он лает и рычит, как рыкающий лев, но он всегда на цепи. И когда мы, как верующие люди, живем и ведем праведный образ жизни, правильный образ жизни, то мы можем просто сказать, как говорил Иисус, «И не нашел во мне ничего». И так и дьявол, он приходит в твою жизнь и не находит в тебе ничего. Но он приходит и приходил, и будет приходить в твою жизнь. И сегодня, и вчера, и завтра, и до конца твоей праведной христианской жизни он будет приходить. И каждый день ты можешь, вернее, должен, не можешь, а должен, и можешь сказать ему, и не найдешь ты во мне ничего. Аминь. Такими мы должны быть, настоящими истинными. 17 стих. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. И дальше мы перенесемся в 29 стих. С 29 по 33 прочитаем. «И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности». Здесь мы остановимся. Остановимся здесь, да? И я хочу, чтобы мы увидели. Павел говорит, что, ну, понятно, что семя – это был Иисус Христос. И если бы не пришел Господь, то растление этого мира действительно было бы Содом и Гоморра. Это, в принципе, тоже сейчас мы видим. Это уже возвращение Содома и Гоморры в нашей жизни. Поэтому это уже конкретно Иисус грядет. Аминь. Скажи, Иисус грядет. Скажи это своему ближнему. Иисус грядет. И вот он дальше говорит, язычники в 30 стихе, не искавшие праведность, то есть другие народы, они поверили в Бога. Они в своей жизни жили грешной жизнью, они не искали никогда праведности. Все, что у них было, это какие-то там со своими богами, там может быть отношения, а все остальное это была неправедность, и они не искали ее. Невозможно искать то, что ты, о чем ты никогда не слышал и не знал. Невозможно искать. И они ее не искали. Но когда они уверовали в Иисуса Христа, они, не искавшие праведности, получили праведность. По вере. Праведность по вере. Понимаете? И вот мы видим дальше, дальше мы читаем 31 стих. А Израиль, то есть народ Израиля, который искал закона праведности, не достиг до закона праведности. Понимаете? Те, кто хотел получить эту праведность, не получил. Кто не хотел, тот получил. Почему? Потому что если ты поверил, то ты ее получишь. А если ты ищешь эту праведность в каких-то законах, в традициях, еще в каких-то во лжи какой-то, то ты ее не получишь. И как мы уже говорили, это и есть то маловерие. Маловерие. Понимаете? Закон не даст веру. Вера, она живая, она вне закона. Она выше закона. Но когда по вере ты праведен, то закон становится доступен тебе для исполнения. И тогда уже, когда ты получил праведность, тебе уже не важно, и соблюдаешь ты закон или не соблюдаешь. Но твоя вера, она побеждает все дела закона и все остальное. И Павел спрашивает, а почему же так произошло? И он говорит, почему, 32 стих? Потому что искали не в вере, а в делах закона. И мы сегодня точно так поступаем в нашей жизни. Мы иногда пытаемся внести в жизнь нашу, в отношения наши, в жизнь вообще как верующих, мы пытаемся внести какие-то правила. Какие-то, я не говорю, Бог порядком, порядок должен быть. Но я не говорю о тех правилах, которые создают порядок и правильные действия. Я говорю о тех вещах, которые мы приносим, чтобы устанавливаем, на наш взгляд, порядок. Но порядок ли это Божий или нет? Мы забываем об этом. И вот это и есть дела закона, дела... Пусть мы не говорим сейчас о законе Моисея, там, мы говорим о законе вообще, о духовных вещах. И вот мы дальше читаем, «Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения». Это мы вспоминаем, кто это камень преткновения. Иисус Христос. То есть они дошли до вот этого момента веры, где надо было оставить свои правила и жить уже с Иисусом Христом. Но мы доходим до Иисуса Христа и пытаемся не отпустить свои правила, свои обычаи, свои традиции и так далее, и так далее. Понимаете меня? Мы не можем перейти в силу веры, потому что маловерие тянет туда. На Украине говорят, нести тяжко и кинуть жалко. Перевод нужен? Нести тяжело и оставить как-то жалко. И вот мы так и живем. Ты 33 стих. Как написано, вот полагаю, всего не камень преткновения, то есть об Иисусе Христе пророчествует Исаия, и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Понимаете? Конкретно говорит пророк, конкретно говорит апостол Павел, конкретно наставляет Слово Божье нас с вами сегодня. Когда мы верим в Иисуса Христа, мы не постыдимся. Надо рискнуть отпустить, рискнуть не тянуть за собой, ну, оставить свое прошлое, оставить какие-то, может, взгляды, какие-то твои понимания. Ну, начни с нуля. Это будет лучше, чем ты, подойдя к Иисусу Христу, приведешь свой минус. Что-то по математике мы начали в последнее время так ходить. Я скажу вам, дорогие мои, когда мы принимаем Иисуса Христа, это еще не значит, что ты вот начал свой от минуса шел, принял Иисуса Христа ноль, да, и пошел в плюс. Нет. Ты принял Иисуса Христа в далеком своем минусе. И для того, чтобы начать с Иисусом Христом, тебе надо дойти до нуля. Ну, в математическом измерении я говорю сейчас. Так, наверное, надо идти учиться на какого-то профессора математики. Вы понимаете меня? Поэтому я говорю, что мы, когда приходим к Иисусу Христу, нам надо оставить этот минус, оставить этот груз, оставить эту тяжесть своего прошлого. Но что происходит с теми, кто не хочет оставлять прошлое? Галатам 5 глава, 4 по 6 стих. Мы прочитаем. Павел пишет в эту церковь и говорит: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа». Понимаете, когда мы пытаемся оправдать себя на кажется, вроде бы, правильные действия, но это не Божьи действия. Я всегда говорю, что когда мы делаем правильные дела, это не всегда значит, что это Божьи дела. Иногда дьявол хочет тебе подсунуть правильное дело, на твой взгляд, чтобы отвести тебя от дела Божьего. Антихрист, помните? И вот он говорит: вы, оправдывающие себя законом, сами себя, ну мы же, как это, мы вот правильно делаем, вот все так должно быть, так лучше бы, вот логически подумай. Философию оставьте за дверями. Галатам 5 глава, 4 по 6 стих. И дальше он говорит: вы, кто оправдывал себя законом, остался без Христа, отпали от благодати. И вот он говорит о тех, кто не оправдывал себя законом дальше, а те, кто принял веру. Он говорит: а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. У нас есть на что надеяться, есть что ожидать. Вот скажите мне, когда верующие люди начинают искать что-то в ком-то или как-то и начинают кого-то обсуждать, осуждать, критиковать, возгорается вот это вот споры, распри, разногласия, все, о чем писал Павел. Скажите мне, что они ожидают? Что они ожидают? Павел говорит: мы духом ожидаем. Такие люди, которые участвуют во всех этих спорах, распрях, разногласиях, Павел пишет, они что ожидают? Они абсолютно плотские. Поэтому они не способны ожидать праведности от веры. Они заняты. У них нет времени на праведность от веры. У них есть время на закон. Но во Христе Иисусе, 6 стих, ибо во Христе Иисусе не имеет силы обрезание или не обрезание, то есть закон, не имеет силы закон. Но вера, какая вера, которая действует любовью? Понимаете, да? Вера, действующая любовью, то есть основа – это любовь. Основа, фундамент, Основа – любовь, на ней стоит вера. И вот эта вера действует. Вера твоя действует. Вера твоя действует. Твой брат, твоя сестра согрешили, и вера твоя действует. И ты приходишь и веришь, что твой брат будет спасен, что он не должен попасть в ад. И ты приходишь, говорит, брат, сестра, давай разберемся, давай это все сделаем. Надо сделать так. Ты его любишь. Но в нашей жизни очень часто бывает, когда брат или сестра что-то не так сделали, не то сказал, не так поступил, и мы со стороны находим еще кого-то. Да он такой, да он не так сделал, да он не так поступил. Вот он, да он. И мы вот что мы делаем? Мы судим, мы ищем законы для этого человека, мы прокуроры. Мы прокуроры, вот это, как это, не Артемида, как это, которая с чашей весов? Фемида, да? Вот мы стоим, как эта статуя, и начинаем взвешивать законы. И ничего не действует. Ничего в твоей жизни не действует. Только проблемы, 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 неприятности, опять проблемы, опять неприятности. Ну, иногда где-то повезло. Поэтому, дорогие мои, 5:5 Галатам. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Понимаешь, не все подходят под это Писание. Во-первых, не духом, во-вторых, не ожидаем, в-третьих, не надеемся, и в-четвертых, имеем маловерие. То есть праведность от веры – это не нашего поля ягода. Так живут многие верующие. Как мы говорили, что эгоизм – это платформа для страха. Помните? И точно так же, когда приходит тот страх, который дьявол посылает, который, он еще, может, страх не пришел, но в тебе начал работать уже эгоизм, то есть твоя платформа начала работать, то приходят тщетные надежды. Ты надеялся, что будет так, ты надеялся поступить так, ты надеялся, что он сделает так – в основном кто-то должен что-то делать. И ты надеешься, что вот он сделает. И твои надежды все разрушились. Потому что эгоизм на той же самой платформе, когда мы говорили о страхе. Разочарование. Это то же самое разочарование. Разрушение надежды. Поэтому, когда у тебя есть маловерие, оно приведет тебя неизбежно к разочарованию. И я еще раз говорю, и при этом ты будешь оставаться членом церкви, будешь верен десятине, будешь даже служитель, будешь даже регулярный, будешь там молиться, читать Библию, все будешь делать. Кто читал послание сатаны, я вспоминаю очень часто, это как пример, там, ну, ходил по интернету одно время, там послание сатаны к своим, где он пишет своим соработникам, мы не можем, то есть о нас, о верующих, он говорит, мы не можем запретить им читать их Библии, мы не можем даже запретить им ходить им в их церкви, но мы можем, и дальше он перечисляет, отвлечь их, давайте будем давать им работу, праздники, чтобы они только все это делали, не спали, не уставали, развлекались, мы можем их отвлечь от Иисуса Христа, это конкретный антихрист. Понимаешь? Поэтому он не против, что ты ходишь в церковь. Он не против, что ты читаешь Библию. Все, что ему надо, чтобы у тебя не было веры, действующей любовью. Чтобы было мало верия и в итоге разочарование. Вот что ему надо. Итак, мы видим, мы читали в 9 Римлянам, в 9 главе, мы читали 31 стих. А Израиль, искавшись закона, праведности, не достиг до закона праведности. То есть мы видим, что одна категория людей не достигли, и мы видим в 33 стихе, но всякий верующий в него не постыдится, Римлянам 9:33. Мы увидели, что это те люди, которые достигли праведности. Потому что Писание говорит, но всякий верующий в Него не постыдится. Понимаете? То есть две категории людей. И Павел, будучи апостолом, будучи человеком, который ни перед чем не останавливался, будучи человеком великой веры, практически дары Духа Святого практически все действовали через него. Такая сильная вера была. Он делал чудеса, знамения мог сделать. Он наставлял церковь, он учил пасторов. Величайшая сила, которая была в апостоле Павле. И тем не менее, в послании к филиппийцам он пишет такие слова. Посмотрите, это тот человек, который имел эту силу, пишет. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Понимаете? А те, кто живет сегодня по... Мы включили, да, Филиппийцам 3:13. А тем, кто пытается искать вот этой праведности, пытается искать закона, пытается искать по своему взгляду правильных действий, да, в первую очередь он находит эти правильные, пытается навязать все это своему ближнему, потому что сам в этом этим пропитан. И тем самым он ведет также к маловерию тех, кто его слушает. И Писание недвусмысленно говорит, если слепой ведет слепого, кто знает дальше? Не оба ли упадут в яму, говорит Иисус. Поэтому понимаете, что происходит среди верующих людей? Я не говорю о мире сегодня. Там понятно, что происходит. Там понятно, что происходит. Но сегодняшнее состояние верующих людей, оно уподобляется вместо того, чтобы преображать мир, то мир преображает Церковь Божью. Церковь теряет свою силу, церковь теряет свое значение, предназначение свое. Не потому, что Бог ослабел, а потому, что мы позволяем маловерию, позволяем разочарованию, позволяем страхам, позволяем неподчинению, позволяем все, что, о чем мы говорим, позволяем это не исполнять и позволяем это прийти в церковь и начинаем церковь утверждать на своих правилах, на своих законах. И это неправильно. Позвольте мне спросить таких верующих. Я не говорю у нас, может и у нас, но я говорю это для тех, кто будет слушать в интернете эту проповедь. Я спрошу, это мой вопрос был к Богу. Я получил на него ответ. В очередной раз, когда были какие-то там неприятности в церкви, я говорю, Боже, Боже, и начинаю молиться, начинаю спрашивать его, как поступить в той ситуации, как поступить так, ведь так же было бы правильнее. И я размышлял над этим, и молился, и я задаю Богу вопрос. Господи, что мне делать в этой ситуации? Мне, как пастору, как разобраться? Наполни меня мудростью, все это. Вы знаете, какой я получил ответ? Он сказал, вам что, в церкви делать нечего? В духе я услышал это слово, вам что, в церквях делать нечего? И я тогда подумал, действительно, что я тут распинаюсь? Мне что, делать нечего? Разбираться со всеми, кто не так сел, кто не так сказал, кто там... Обиды на каждом шагу, поношения на каждом шагу, обиды, разделения, расколы в церквях. Такие иногда наслушаешься, а там то, а в той церкви то, а в этой церкви то, а в этой то, а там так поступает, там так. И я думаю, Господи, действительно, неужели нечем заняться верующим людям? Как только чесать свои языки, как только обсуждать поведение кого-то, при этом не заглянув в поведение свое личное, ну как? Разве мы что-то неправильно делаем? Мы все правильно, это вот они неправильно. Что, нечем заняться в церквях? Вы знаете, что дьявол, он будет бездейственным по отношению к твоей жизни до тех пор, пока ты вольно и невольно не затронешь его. Ну, кто-то уже вспомнил это выражение, чтобы что-то не трогать, чтобы оно не воняло. Вот дьявол такой, извините за это выражение. Да? Вот его не трогаешь, и он не будет вонять. А как верующий человек может его не трогать? Вот скажите мне, как верующий может не трогать дьявола? Как это может быть? Так не может быть. Это означает, что этот верующий никогда не молится, никогда не ходит в церковь, никогда не читает Библию, никогда по Слову Божьему. Вот это значит, он не трогает дьявола. Даже если ты просто элементарно благословил свою пищу раз в день, я уже не говорю за каждым приемом пищи, я просто говорю как минимум уже аж. Просто благословил пищу, благослови Господь пищу во имя Иисуса Христа, аминь. Ты уже затронул дьявола. Ты уже его коснулся, затронул его. И что он начинает делать, когда его затрагиваешь? И он тогда начинается доставлять тебе, пытается доставлять тебе неприятности. Понимаете, как дьявол воняет? Вот иногда боимся его затронуть, чтобы в жизни не было неприятностей. Как бы избегаем, есть даже церкви, которые говорят, духовная брань, это уже не надо, это апостолы, молиться за исцеление не надо, это апостолы делали. Мы только вот верующие, даже такие верующие. Они уже трогают его. Понимаете? Ну, что сделаешь? А Павел говорит в Римлянам 5 главе 3 стих. Римлянам 5, 3. Павел говорит, но хвалимся и скорбями. Это означает, что у Павла были конкретные разборки с сатаной. Он конкретно его трогал и задевал. Футболял его, как только мог. Вокруг Павла такой стоял смрад, духовный, я имею в виду. Не от Павла, понятно, да? А вокруг него так воняло дьяволом. Так воняло этим сатаной. И Павел говорит, вот это что он мне пытается сделать? Я хвалюсь этим. Всеми этими скорбями. И он говорит, зная, что от скорби происходит терпение. И дьявол атакует и с той стороны, и с этой стороны. И побивает, и в море топит его. И, не знаю, плетью бьет его, и во враг бросает. И что только Павел не пережил. Мы недавно об этом говорили, что он пережил. И Павел говорит, хвалюсь скорбями. Знаю, что от скорби происходит терпение. Понимаете, нам это должно нравиться. Оказывается. Оказывается, когда дьявол атакует твою жизнь, конечно, он не достигнет успеха, но он атакует. Потому что мы же поднимали руку, мы ведем правильный образ жизни, все как положено по Слову Божию, принимаем, так и живем. Поэтому дьявол будет атаковать твою жизнь. И нам это должно, оказывается, нравиться. Потому что именно это дает знак. Знаете, какой знак дает мне, например, дьявольские атаки и всякие его выходки, всякое его, ну, уже раз мы говорим на эту тему, то всякая его вонь, что дает мне в этой жизни? Это дает мне радость, что я знаю, что дьявол несчастлив. У него скорби и проблемы, он несчастлив, а мне это нравится. Когда мне даже и трудно, и больно, я счастлив от того, что дьявол несчастлив. Да? Аминь. А теперь посмотрим, что происходит в церквях. Когда твой брат или сестра несчастливы, у тебя такое счастье. Да, дорогие мои, это сущность маловерного или разочарованного христианина. Когда случилось что-то с братом, сестрой, ну, какой-то проступок, может, что-то не так сказал, что не так сделал. А если это еще служитель, у тебя просто счастье, тебя распирает от счастья. Я так и знал, что он недостоин. Вот, не слушали меня в свое время. Ты счастлив, ты удовлетворен. Да. Бывает такое? Ну, неважно, я говорю, вообще в церквях в целом. У нас-то в церкви такое не бывает, мы же по Слову Божьему конкретно живем. У нас нет, у нас все отлично. Понимаете, дорогие мои, когда брат, сестра оступился, не так сказал, не так сделал, каждый может ошибиться. И ты вместо того, чтобы проявить свою веру и любовь, ты радуешься чему-то, чьей-то ошибке, чему-то несчастью. Потому что ты эгоист. Потому что ты сразу начинаешь показывать свое «я». Ну, я же говорил, я так и знал. Я верил. Это не по слову. Мы находим Писание сразу. Мы такие классные верующие. Сразу находим. И радуемся, что там что-то не состоялось. Я радуюсь, когда у дьявола что-то не состоялось. А многие верующие люди радуются, что у кого-то из наших же братьев и сестер что-то не состоялось в жизни. Нам что, в церквях заняться нечем больше? Нам больше нечему радоваться? Скажите мне. Я не говорю, что ты выбегаешь и говоришь, слава Богу, у него не получилось. Нет. Лучше бы ты выбежал и сказал так. Но это скрытая, подлая, сатанинская натура, которая живет в верующих людях, это дух Антихриста, который на лице улыбается и говорит, ну, надо помолиться, надо, а сам думаешь, ну, вот так тебе и надо. Это да, может, это немножко смешновато, но это суть. Это суть. Вы знаете, люди, которые не обходят трудности, не убегают от трудностей, а идут против этих трудностей, они оказывают влияние на ад. Они оказывают влияние на силу злобы поднебесной. Не тот праведный, который диктует свои условия закона и думает, что он такой хороший, а тот, кто не убегает от и не прячется, а идет против этих трудностей, который не радуется, что у кого-то из братьев и сестер плохо. Любовь не делает этого. Знаете, что такое любовь? Она не ищет своего, не ищет зла и так далее, и так далее. Вот эти люди, которые не убегают от этого всего, и за спиной этого ничего не делают, вот они решают и руководят вот этой злобой поднебесной. И злоба поднебесная их знает. Знает. Деяния в 19 главе, 14-15 стих. Пошли некоторые изгонять бесов именем Иисуса, которые жили не по Слову Божьему, а делали вид, что они праведные, потому что они как бы были под священником. И там написано, это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Семь человек возомнили о себе, что раз они верующие, они могут уже чего-то делать. Они могут объединиться, создать такую компашку и пойти. Но злой дух сказал в ответ, 15 стих, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто такие? Почитайте дома, что дальше было. Поэтому очень важно, чтобы ад тебя знал, чтобы ты своей жизнью вводил в трепет через твои молитвы, через твою хвалу, через поклонение, через общение, через поиски вот этих взаимоотношений, чтобы было единство, поиски каких-то нормальных христианских отношений. Через это ты просто побеждаешь ад. Это ответ на мой вопрос. Вам что, в церквях нечем заняться? На пустословие и на то, что мы говорили, на пять этих болезней, которые мы говорили. Пустословие, ложь, опрометчивые речи, сплетни. А? Лесть. Помним. Понимаете, чем мы занимаемся? Это же надо, ну, я не говорю за нас, я говорю, это другие церкви. Это же надо вот услышать, исцелиться, выйти за дверь и опять подхватить эту инфекцию. Тебя что, одеть в скафандр, чтобы ты не заразился этой инфекцией? Или что? Я не знаю. Я не знаю, как с этим бороться. Слава Богу, у нас можно и не бороться с этим, у нас все хорошо. Итак, чем чаще дьявол будет приходить в твою жизнь, послушай меня, это очень важно. Это очень важно. Вот запомни это. Чем чаще дьявол будет приходить в твою жизнь, тем величественнее ты будешь возрастать и укрепляться в вере. Понимаешь меня? Поэтому, дьявол, если ты меня слышишь, приходи почаще. Я одену это против запаха и так далее. Да? Но я буду прикладывать все усилия, чтобы сказать ему, и не нашел во мне ничего, как говорил Иисус. Это нам не хватает. Потому что когда приходит от маловерия, приходит разочарование, то это разочарование, оно просто опускает твои руки. Опускает твои руки, чтобы ты не мог сражаться, чтобы ты стал просто пассивным строителем Царства Божия. Вы понимаете меня? Какая цель дьявола? Стань пассивным, как все, посредине, посередочке, и никто не заметит. Когда-то был такой сатирик Аркадий Райкин. У него была такая, там, посредине, посередочке. Ну, хорошо петь в хоре, открывай только рот, и все, и не надо петь. И никто и не заметит. Ты посередине так, посередочке так прикинулся певцом. Хор поет, и никто не видит, что один не поет. В оркестре точно так же. Просто води смычком там по воздуху. Никто и не услышит. Вот дьявол хочет, чтобы мы такие христиане были. Приходили, вроде бы и читали, вроде бы и так молились. А тут и тут были пассивными. Ни желания, ничего. И думали, чем бы еще заняться? А кого бы нам еще, чьи косточки бы перемыть? А о ком бы еще поговорить? Поэтому я еще раз говорю, разочарование, оно упускает твои руки. И вся твоя активность, она вне веры остается. Вся твоя активность остается вне веры, вне взаимоотношений с Иисусом Христом. Потому что в свои отношения, когда тебя приглашает Иисус, когда Дух Святой начинает с тобой производить вот эти отношения с Богом, укреплять их, там нету места маловерию и разочарованию. Там нету места вот этим всем делам, которые бесполезны в Царстве Божьем, которыми занимаются многие-многие верующие люди. Понимаете меня? Мы потеряем Христа, мы потеряли Его в тот момент. Но когда ты теряешь, чем чаще ты теряешь Христа в своей жизни, тем больше, быстрее охлаждают твои отношения со Христом. И твои отношения со Христом, они становятся наполовинчатые. Вот сегодня так, сегодня люблю Иисуса, а завтра брата осуждаю. Послезавтра опять люблю Иисуса, а потом опять сестру осуждаю. Потом опять люблю Иисуса, а потом опять осуждаю. И Библия говорит, что лучше бы ты был вообще холодный. Больше бы тебя уважал, по крайней мере, Иисус. Потому что теплый христианин – это разбавленный христианин. Что такое теплая вода? Это не горячая и не холодная, она разбавленная. Когда чай пьем горячий, мы разбавляем, чтобы он был теплый, да? Мы доливаем чего-то. Или просто оставляем, чтобы он остыл. Он никому тогда становится уже, он не нужен, христианин такой, теплый. Поэтому Павел говорит, лучше быть холодным, Иисус говорит, лучше быть холодным, чем теплым. Это тоже плохо, конечно, быть холодным, но это лучше, чем быть теплым. Потому что теплые – это лицемеры, это болтуны, обольстители, лжецы и все эти пять болезней, о которых мы говорили, и предыдущие проповеди, о которых мы говорили. Слава Богу, что у нас в церкви этого нет. В третьей книге царств, вы знаете, был такой царь Ахав. Ему понравилась одна женщина. Он женился на ней. И она пришла в Израиль. Язычница пришла в Израиль. И когда мы почитаем всю эту историю, это ее звали Иезавель, и когда мы почитаем всю эту историю, то вот этот царь, он ходил на поля, смотрел, как работают люди, рабочие. Он бегал там по каким-то еще участкам. А она, его жена, сидела в тронном зале и царствовала. И руководила всем. Царь Израиля. Он практически стал, как в колхозе есть бригадир, да, который бегает на поля, есть председатель колхоза, да, ну, к примеру, это. И этот, который бегает по полям. И вы представьте себе, когда кто-то приходит, садится на место председателя, а председатель начинает бегать по полям. То есть этот царь, он был в царстве Израиля. Он был на должности, наверное, завхоза. Хотя в Советском Союзе это была неплохая должность. Вы понимаете, какой был царь? И вот что происходило, когда пришли эти пророки, пророки Ваала, языческие пророки, которые приехали с этой Изавелью. И они пророчили. Вы знаете эту историю, когда Бог низвел огонь, когда они спорили, там, чей Бог там сделает это чудо. И они взывали своему Богу, орали. Ничего. А Илия один. Там было 850 пророков. А Илия один помолился своему Богу, ну, нашему Богу. Помолился. И Бог низвел огонь, и все это ушло. И вот мы читаем эту историю. И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою, то есть с душою этого Илии, с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них, из моих пророков, говорит Иезавель. Увидев это, он встал и пошел. То есть Илия, когда услышал это, увидел все, что ему было передано. И вот смотрите, что происходит. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути. И придя, сел между... День пути, я задумался над этим, сколько это примерно день пути. Это минимум 50 километров. День пути – это минимум 50 километров. Вы представьте себе, пророк приходит к пустыне и идет. Ну, там, может быть, в Израиле не песок, не песочные пустыни, а такие земляные. 50 километров. Линия горизонта, видимая человеческому взгляду, это примерно 4 километра. И вы представьте себе, куда он зашел, 50 километров минимум. Представьте себе его состояние. И сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Вы представляете себе, какое разочарование пришло к такому сильному пророку? Бог восстановил, конечно, это другая история. Но я говорю, вот именно на этот момент жизни вот такого сильного пророка. Только что, буквально небольшое время прошло, там часы, не говорю уже недели, а часы прошли. Он только что 850 пророков Ваала убил мечом. Возьмите меч и 850 раз помахайте просто по воздуху. Он 850, один. Я не думаю, что они все стояли и: «На, режь меня». То есть, как минимум, где-то сопротивляют. Пускай не было сражения, но как минимум какое-то противление, чтобы было. 850 человек. Вы представляете, сколько это 850 человек? Всех перебил, перерезал. Только что уничтожил всю эту ложь изавелевскую, сатанинскую. Всех этих лжепророков просто перерезал. И приходит какой-то посланник и говорит: «Тебе привет от Изавели». И вот этот вот воин, Божий человек, который только что низвел огонь с неба по своей молитве, он убегает 50 километров в пустыню от страха. И к нему приходит разочарование. Через слово, которое принес тот человек, то есть какая-то информация, какое-то слово было принесено в жизнь его. Насколько сильный сатана и хитрый, и подлый со всей своей вонючкой, но он еще и подлец и хитрец, и он знает, какое слово высвободить в нужное время, чтобы повлиять на жизнь. И понимаете, мы с вами, у нас есть намного больше, чем было у Илии. У нас есть сила крови Христа. У нас есть сила Его любви. У нас есть познание Его святости. У нас есть то, чего не было тогда у Илии. И мы так убегаем в свои пустыни. Дьявол знает, что сделать, что сказать, чтобы пришел страх, чтобы пришло маловерие и привести тебя к этому разочарованию. «Возьми душу мою», молится Илия. «Я не могу больше, довольно уже». Он говорит: «Довольно уже, ну сколько же можно?» «Что, сколько можно? Ты только что перерезал их всех, ты только что видел мою силу. О чем ты молишься, Илия? Илия? О чем ты молишься сейчас?» Вы помните пример с Голиафом? Написано, что он 40 дней, вы дома почитайте, это 1 книга Царств, 17 глава, мы не будем сейчас открывать ее. Вы дома почитайте. Ну, мы, в принципе, много о этом знаем, и проповедовалось об этом много раз. Голиаф выходит и 40 дней высвобождает слово против армии Израиля. И написано, и весь Израиль дрожал от его слова. Понимаете? Дьявол знает, через кого, когда и как запустить твою жизнь, страх, чтобы пришло разочарование. Только что Израиль видел, какие сражения были, какие победы были в царстве Израиля. Израиль конкретно знал, какие чудеса и знамения делал Бог. Он знал, как было раздвинуто море. Он знал, как был побежден фараон. Он знал, какие могли быть еще победы. Все знал. Но нужное слово дьявола против них привело их в разочарование. Весь народ дрожал, написано. И царь, и все дрожали. Пока не нашелся Давид. И в ответ на его слово, Голиафа, Давид высвобождает свое слово. Кто этот необрезанный филистимлянин? Потом он впоследствии пишет, трапеза моя ввиду врагов моих, Бог уготовил мне трапезу. То есть на завтрак я таких кушаю, Голиафов. И что он сделал? Не в пустыню побежал, написано, и побежал навстречу. То есть побежал конкретно к этому необрезанному филистимлину и обрезал его по самые уши. Да, он отрезал его голову, я в прямом смысле говорю. Я не намекаю, не шучу. И он стал обрезанным. В 15 главе книги Бытия Авраам, муж веры, написано в первом стихе, «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, что говорит Господь?» Что он сказал? Какое он слово сказал? «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Ты чье дитё? Не все ли мы с вами дети Авраама, Исаака и Иакова? Чего нам бояться? Что сделает мне человек? Чего бояться? Что сделает тебе человек? Осудит? Поставит тебя в свои законы? Заключит тебя в свою темницу? Приходит на смену сын Авраама, Бытие 26 глава, 24 стих. И написано, и в ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба твоего, моего». Понимаете, Бог говорит, «Не бойся». То есть Бог заглядывает в корень твоего маловерия и разочарования и говорит, «Не бойся и не страшись». И Моисей, когда пришел на гору, поговорил там с Богом и приходит к своему народу, и написано в книге Исход, 14 глава, 13 стих. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Почему народ дрожал? Почему дрожали патриархи иногда перед тем, что Бог предупреждал их? Почему Илия разочаровался? Почему иногда мы с вами разочаровываемся и опускаем руки свои? Ведь Бог же с нами. Бог с нами. Аминь. Чего нам бояться? Поэтому я хоть и говорю о таких нехороших вещах, как маловерие и разочарование, но не для того, чтобы о них говорить, а для того, чтобы мы двинулись в противоположном направлении к вере, к радости и к любви Божьей, к тому очарованию Господнему, которое Он приготовил для нас. Потому что написано, что не видело то око и не слышали то уши, что Бог приготовил нам, верующим в Него. А если ты туда не идешь, чтобы посмотреть, что тебе Бог приготовил, то никогда и не увидишь, будешь дальше вариться в каких-то земных вещах. Павел говорил, Если у вас в церкви споры, распри, разногласия, то не плотские ли вы? А он говорит, а мы духом, помните, вначале мы читали, а мы духом ожидаем и надеемся. А если вы плотские, то ни ожидания, ни надежды не будет. И Бог говорит, что вам, нечем заняться в ваших церквях. Поэтому, так как мы прекратили уже тогда, когда проповедовали о всех болезнях, так мы дальше и будем не возбуждать это. Аминь.